вечер, друзья.
Не за горами безответственная пора для школьной молодежи. Отзвенит последний звонок, а потом тысячи учащихся пойдут рассказывать любознательным учителям, отчего, понимаете, зеленеет лист на солнце и как определять электромагнитное поле по правилу польского инженера Буравчика. Зрелые ассистенты и опытные списанты заготавливают уже, наверное, полоски бумаги в 10 клеток, собираясь воткнуть эти, понимаете ли, шпоры в бока строптивому коню знаний. Хотят оседлать клячу науки. Пожелаем же им всем удачи, потому что неудачливым на экзаменах не место. Сегодня мы продолжим рассказ о группе Deep Purple, но сначала заглянем в рок-хронику. Мая. В этот день в Глазго, в Шотландии, в 43-м году родился Джек Брус, басист и певец в оркестрах Алексиса Корнера, Джона Майала и в 66-м году группы Крим с Эриком Клаптоном. 15 мая – это день рождения в Англии Брайана Ино в 48-м году. Ино – певец, композитор, мультиинструменталист, один из основателей группы Roxy Music, ему нынче исполняется 40 лет. В этот же день, в 53-м году, в Англии, в графстве Эссекс, родился Майкл Олдфилд, другой известный мультиинструменталист, автор известных сольных, причем сольных в полном смысле слова пластинок, и автор музыки к фильмам. 17 мая, в этот день, в Бирмингеме, в 50-м году, родился Билл Бруфорд, барабанщик, участник первого состава группы Yes до 72-го года. Оттуда он перешел в King Crimson. После этого были группы Gong, Собака Павлова, Genesis и новый состав того же King Crimson в 81-м году. 18 мая. В этот день в 49-м году на западе Лондона родился Рик Уэйкман, пианист, начавший карьеру студийным музыкантом. Он записывался с Дэвидом Боуи, с группой T-Rex, с другими. В 71-м году вошел в состав группы Yes, автор сольных пластинок. 19 мая. В 45-м году в Лондоне родился Пит Таунсенд, певец, гитарист, композитор из известной группы The Who. Таунсенд – автор рок-опер «Томми» и «Квадрофиния». Он фактически зачинатель этого жанра. 20 мая, в этот день, в 44-м году, в Шотландии родился Джо Кокер, певец и барабанщик. А в 46-м году, в этот же день, в Калифорнии родилась певица Шер, урожденная Шерлин Сакасьян Ля-Пьер. И, наконец, 21 мая, день рождения Лио Сейра, английского певца и сочинителя. Из последних новостей. Две недели назад мы говорили о новой пластинке Маккартни, выходящей в первую очередь в Советском Союзе. Сообщение об этом на этой неделе появилось и в нашей музыкальной печати. New Musical Express пишет, что на пластинке будет 13 песен, большей частью старых и известных, и чужих пластинка выйдет осенью.
Тот же Пол Маккартни совместно с Джорджем Харрисоном и Милком Уоном, как сообщает Дэнни Саунд,
затеял судебное дело против пластиночной фирмы Charlie Records, которая собиралась выпустить диск с демонстрационными записями, сделанными в свое время Битлз для фирмы Decca. Дело в том, что 1 января 1962 года Битлз записали 15 песен для, так сказать, приемного худсовета фирмы. На барабанах тогда еще играл Пит Бест. Именно поэтому Ринго Стар и не участвует в тяжбе. Из истории известно, что Decca Битлз ответила отказом. Ленту вернули менеджеру Брайану Эпштейну, который рассылал ее потом по разным пластиночным компаниям. Вот одну из копий этой ленты пытается издать фирма Charlie Records. Газета Sound сообщает также, что Оззи Осборн, появлявшийся в последний раз в Великобритании в 86-м году на фестивале в Касл Донингтоне, начинает в конце июня поездку по стране и будет выступать в небольших концертных залах. Сюрпризом стало то, что в его новом составе играет Гиза Батлер, басист из Black Sabbath, его старый соратник. «Лучшая часть Black Sabbath снова вместе», — сказал Оззи, — «и я очень этому рад». Если Оззи, выступая в небольших залах, хочет как бы вернуться в прошлое, то западногерманские скорпионы двинули на восток свою рок-н-ролльную «Барбароссу». New Musical Express пишет, что в Ленинграде на 8 скарповских концертов продалось 120 тысяч билетов. План по тяжелому металлу за второй квартал по Питеру и области будем считать выполненным. Лондонская вечерка «Лондон Ивнинг Стендап» на странице, целиком посвященной смерти в Москве крупнейшего британского предателя и шпиона, либо международного бойца невидимого фронта, героя и патриота, это смотря по тому, какие газеты читать, Так вот, на этой странице помещена крохотная заметка о том, что в четверг в одном из лондонских судов быстро и неприметно прошел бракоразводный процесс между Эриком Клаптоном и Патти Бойд. Помните их? Патти Бойд также бывшей жены Джорджа Харрисона. Этим разводом, пишет газета, окончены были 9 лет супружеской жизни. И, наконец, Musical Express помещает историку, от которой хоть стой, хоть падай. Австралийская фирма The Trend Connection, занимающаяся разработкой, так сказать, новых модно-концептуальных идей, предложила Мику Джаггеру продать его тело с тем, чтобы после смерти и сожжения в крематории прах был бы использован для наполнения песочных часов. Дело в том, что песочными часами на 3 минуты пользуются для варки яиц, ибо для получения безупречного яйца всмятку его надо кипятить ровно 3 минуты. Так вот, директор Trend Connection Гюнтер Росс якобы предложил Джаггеру более 20 миллионов долларов, заявив, что для целого поколения Джаггер был символом активного движения в музыке, и что он мог бы стать таким же символом и после смерти. Гюнтер Росс уверен, что он без труда продал бы 1000 таких песочных часов по миллиону долларов за штуку, случись Джаггеру умереть. Джаггер, естественно, в переговоры вступать не стал. Но история эта ломает меня на мысль даже на две. Во-первых, наш резиново-губый герой в отличной спортивной форме. Он еще по крайней мере лет 40, а то и 50 протянет. И Россу Гюнтеру при жизни его праха дождаться вряд ли бы удалось. А во-вторых, я, знаете, одного человека знавал, который вот так же авансом продал свое тело в анатомический музей в 600 рублей за 80. И был по этому поводу так рад, что не просыхал с друзьями целую неделю. Вот на этом мы выпуск «Рок-хроники» закончим. Перейдем к рассказу о Deep Purple. В прошлый раз мы остановились на пластинке «Fireball» — «Огненный шар», которая в 71 году поднялась на вершину британского списка альбомов. Оставалась она там, правда, недолго, но все равно репутация Deep Purple-овцев как артистов первой категории была надежно закреплена. Британские гастроли в сентябре закончились концертом в лондонском Королевском Альберт-Холле. Родители наших героев были посажены в королевскую ложу. Об успехе концерта можно судить хотя бы потому, что после него выступления рок-групп в Альберт-Холле были запрещены на вечные времена. На октябрь-ноябрь 1971 года были запланированы гастроли в Штатах, во время которых Deep Purple должны были выступать красной строкой. Но после первых трех же концертов Иан Гиллан подхватил инфекционную желтуху, гастроли пришлось отменить, и только через 2 месяца, слегка оправившись, Гиллан встретился с друзьями в швейцарском городе Монтро, куда они приехали записывать их следующую пластинку «Machine Head». Первоначально запись планировалась проводить на передвижной студии Rolling Stones Mobile. Студию собирались поставить около концертного зала «Касино». Провести от студии провода на большую сцену внутрь здания, где размещались бы музыканты с инструментами. В день приезда в это «Касино» был концерт Фрэнка Заппы и его группы «The Mothers of Invention». Все ребята пошли на концерт, во время которого какой-то жизнерадостный идиот пустил в потолок цветную ракету. Начался пожар, и хоть всем удалось выбраться невредимыми, записывать пластинку было негде. На дворе стоял декабрь, туристов было мало, и вскоре за сравнительно небольшую сумму удалось снять целиком пустовавшую гостиницу «Гранд Отель». Самым подходящим помещением оказался длинный Т-образный коридор, добираться до которого из студии приходилось через задний ход в кухню и пару открытых балконных переходов. Пожар в «Касино» вдохновил ребят на песню, которая впоследствии стала одной из самых широко известных композиций «Deep Purple». Слова для нее, говорит Иан Гиллан, я набросал на бумажные салфетки, глядя из окна на озеро, на котором еще клубился дым догоравшего пожара. Название же песни приснилось Роджеру Гловеру во сне 3 дня спустя после этого события. Гловер проснулся посреди ночи, весь поту и громко почему-то сказал: «Смоук Роджерока, дым на воде». Пластинка Machine Head группы Deep Purple. Несмотря на технические трудности с записями, может быть, именно благодаря им, пластинка Machine Head удалась, многие песни с ней стали классическими, со временем она стала популярной пластинкой группы, продалась общим тиражом в 3 миллиона экземпляров. 72-й год был для группы очень напряженным, они совершили 5 гастрольных поездок по Америке и закончили бы 6-ю. Если бы от той же желтухи остался другой член группы Ричи Блэкмор. В конце 72 года по числу продаваемых пластинок Deep Purple стала самой ведущей группой в мире. Золотые диски шли со всех концов света в Лондон буквально пачками. После перенесенной желтухи Ричи Блэкмор был поставлен врачами на диету, которую во время гастролей было трудно соблюдать, и в конце концов он купил себе переносную плитку, и на манер советских эстрадных артистов принялся готовить себе в гостиничных номерах. В июле 1972 года участники группы вылетели в Рим для записи следующего альбома под названием «Who do we think we are?» – «А кто мы такие?». Записи получились безрезультатными. И не только потому, что от беспрестанных гастролей ребята были физически и нервно истощены, но еще и потому, что Ричи Блэкмор все более критически был расстроен по отношению к певцу Иану Гиллану. В конце концов, 9 августа, ввиду явной нерезультативности, записи прервали, и группа вылетела в Японию. Записи японских концертов августа 1972 года вошли в пластинку под названием «Made in Japan», сделана в Японии. Япония встречала дип-поповцев чуть ли не как национальных героев. Цветы, подарки, плакаты и транспаранты. Но самое удивительное было то, что на концерте после музыкального вступления 12 или 13 тысяч зрителей как один запели вместе на иностранном языке слова песни «Child in Time». После Японии группа вновь поехала в Америку, и именно во время этих гастролей Ангелон принял решение покинуть Deep Purple. По его мнению, группа в своем музыкальном развитии остановилась, выступления превратились в какие-то эстрадные концерты. И со сцены, по его словам, они уходили даже не пропотев как следует. «Дело не в поте», — сказал тогда Иан Гиллан. «Дело в том, что исчезло возбуждение, пропал адреналин». Never before, никогда раньше, с пластинки Deep Purple in Concert. Концертная запись Deep Purple. Не говоря ничего товарищам по группе, Иан Гиллан написал в Лондон менеджерам Джону Калетти и Тону Эдвардсу письмо с заявлением об уходе. Уговорить его остаться так и не удалось, но Гиллан пообещал не делать по поводу ухода никаких публичных заявлений и отработать гастроли и записи до середины следующего года. В октябре 72 года группа поехала в Германию продолжать работу над альбомом «А кто мы такие?». Записали все на той же передвижной студии Rolling Stones Mobile, и обстановка в группе была к тому времени довольно кислая. Шутки и дураковаляния прекратились, из рогаток уже больше никто не стрелял, Иан Гиллан и Ричи Блэкмор друг на друга не смотрели. К этому времени Гиллан стал селиться отдельно, на самолетах с группой не летал, предпочитая любые виды наземного транспорта. Пластинка Made in Japan была выпущена в декабре, была восторженно принята публикой, но именно в этой неделе внешнего триумфа в лондонской штаб-квартире группы царила мрачная подавленность. Иан Гиллан уходил, а Ричи Блэкмор и барабанщик Иан Пейс тоже поговаривали о создании своей конторы. Оставшиеся два человека, органист Джон Лорд и басист Роджер Гловер, вряд ли смогли бы воссоздать группу. Предвидя надвигающуюся катастрофу, менеджеры встретились с Джоном Лордом и Роджером Гловером и поставили перед ними задачу сохранить группу любой ценой. После долгих бесед Джону Лорду удалось убедить барабанщика Иана Пейса не уходить. После того, как тот согласился остаться, Ричи Блэкмору тоже уходить смысла не стало. Он согласился остаться в группе, но при одном условии. В ней должны произойти музыкальные перемены. Нужен будет, в частности, не только новый певец, но и новый басист. На это требование пришлось согласиться. И таким образом, в начале 73-го инициативная тройка приняла решение постепенно вытеснять и отстранять Роджера Гловера. Вскоре Роджер заметил, что ребята стали относиться к нему с какой-то странной прохладцей. Перестали прислушиваться к его предложениям, не звали с собой. Состояние его становилось все более угнетенным. И дело дошло до того, что после одного из концертов фоторепортер снял его в своей грим-уборной в настолько подавленном состоянии, что фотографию поместили в журнале с надписью «Вот до чего доводит рок-н-ролл». Наконец, в июне 73-го, во время гастролей в американском штате Флорида, Роджер Гловер подошел к менеджеру Тони Эдвардсу и потребовал объяснения. Эдвардс сначала отвечал уклончиво, но Гловер настаивал. В конце концов, Эдвардсу пришлось признать, что Ричи Блэкмор остается в группе только при одном условии. Роджер Гловер должен уйти. Возмущенный и оскорбленный Гловер тут же подал заявление об уходе, и последний концерт вместе отыграли в Японии, в городе Осака, или, как мы говорим, Осака, 29 июня 73 года, после которого Ричи Блэкмор подошел к Роджеру, пожал ему руку и сказал, что против него лично он ничего не имеет, но что его уход необходим из музыкальных соображений. Гловеру пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Через несколько дней на нервной почве у него началось сильное расстройство желудка, и по возвращении в Лондон он из дому не выходил 3 месяца. I'm называется «Pictures of Home», «Картинки дома», «Пластинки Machine Head». Итак, рев-тройка Deep Purple остановила свой выбор на новом басисте в декабре 1972 года. А еще тогда они заприметили очень высокого молодого человека с волосами до лопаток по имени Глен Хьюз,
который играл в группе под названием «Трапеция». Трапеция.
Выбор на нем остановился не только из-за владения инструментом, но и потому, что Глен Хьюз был крепким певцом. Если с заменой басиста особых сложностей не было, то певца особенно калибра Яна Гиллана, заменить было делом непростым. Самой подходящей кандидатурой, по мнению Ричи Блэкмора, был Пол Роджерс, солист из группы Free. Но тот на лестное предложение ответил отказом, заявив, что он подведет слишком много уважаемых людей. В конце концов, не оставалось делать ничего другого, как дать анонимное объявление в газете «Мелоди Мейкер». В штаб-квартире группы на столе у Джона Калетта стали появляться почтовые бандероли с лентами. Пришло около 40 предложений. Наиболее подходящих кандидатов вызывали на прослушивание, причем никто из них не знал, что они идут прослушиваться к знаменитой группе Deep Purple. Самое смешное было то, что почти все певцы пытались подражать Иану Гиллану. На одной из лент, записанной довольно скверно, некто пел неразборчивым пьяным голосом и только в одном месте брал в лоб высокие ноты, и было видно, что у парня есть недюжинный потенциал. Этот некто был Дэвид Кавердейл, продавец в магазине одежды и певец в местной группе Fabuloso Brothers. Для него было бы все равно, как победитель соревнований села Кукуева, быть включенным в олимпийскую сборную страны. Кавердейл родился 22 сентября 1951 года. Его родители держали паб, питейное заведение. И 16-летним юношей он впервые выступил на сцене. Впоследствии выступал и пел в рабочих клубах, перекрывая звон пивных стаканов. Обожал прогрессивный рок, в особенности любил группу Deep Purple. И вот в середине августа, придя на прослушивание в Лондоне, он увидел своих кумиров. Любопытно, что Кавердейл, ставший впоследствии редким международным секс-символом, в то время был толстым молодым человеком с нелепыми усами, прыщавым лицом и раскосыми глазами. Несмотря на то, что прослушивание прошло хорошо, длилось оно 6 часов, и голос Кавердейла обладал достаточной силой и динамизмом, внешность его вызывала задумчивое недоумение. Кавердейла отправили к врачу, который дал ему таблеток для потери веса. Косоглазие удалось выправить, после перехода на правильное и регулярное питание очистилось лицо, и постепенно из гадкого утенка перед миллионами поклонников во всем мире появлялся невиданный ранее рок-принц. Был год 73-й, месяц июля, группа Deep Purple возрождалась в своем третьем составе, в своей третьей ипостаси. Третья смена личного состава привела как бы к появлению следующего поколения, потому что начинали все одногодками, а ныне Джон Лорд с высоты своего житейского опыта взирал на новоприбывших на 10 лет моложе его. После такого переливания крови группа в сентябре 73-го года принялась репетировать и сочинять новый материал. К концу ноября была закончена запись следующей пластинки «Burn» — «Ожог». И несмотря на то, что из Америки шли заманчивые предложения, и организаторы гастролей сулили золотые горы, решено было обкатать новый состав тихо и без шума в городах родной матушки Европы. И вот здесь, в начале 74-го, мы прервем наш рассказ. На будущей неделе мы продолжим эту серию. Пока, дорогие друзья, прощаюсь с вами до будущей пятницы. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Вильнюси. Thank you.